Глава 7. Когда Энни вошла в комнату, он написал уже 9 страниц 7 главы. Джеффри и миссис Рэмэдж вытащили Мизери из могилы, но та не узнавала их и не помнила самое себя. На этот раз Пол услышал ее шаги и перестал печатать, испытывая сожаление от того, что его выдернули из сказки. Она держала в руке первые 6 глав, прочитав их меньше, чем за 20 минут. Примерно час назад она забрала у него 21 страницу. Он внимательно посмотрел на нее и рассеянно отметил, что она слегка побледнела. «Ну как?» — спросил он. «Это честно?»
«Да»,
— ответила она небрежно, словно говорила о чем-то давно решенном. Пол предположил, что на этот вопрос она себе действительно ответила давно.
«Это честно. И это прекрасно. Очень интересно. Но это еще и ужасно. Не похоже на другие книги о Мизери. Эта бедная девушка содрала пальцы до костей, пробираясь...» Она мотнула головой и повторила. «Это не похоже на другие книги о Мизери».
«Милая моя, так ведь это писал человек, пребывающий в ужасном настроении», — подумал Пол и спросил. «Так мне продолжать?»
«Я вас убью, если не будете продолжать», — ответила она с легкой улыбкой.
Пол не улыбнулся в ответ. Ее последняя фраза была из разряда банальностей, типа «ты такой красивый, что я хочу тебя съесть». И тем не менее, она отнюдь не показалась ему банальной. И все же что-то в поведении женщины, стоявшей в дверях спальни, обрадовало его. Она как будто опасалась подходить ближе, словно боялась обжечься. Он хорошо понимал, что причиной тому был не мотив преждевременных похорон. Просто между первым вариантом возвращения Мизери и вторым есть огромная разница. В первом варианте было столько же жизни, сколько в школьном сочинении восьмиклассника на тему «Как я провел лето». Второй вариант — иное дело. В нем горел огонь. Не то чтобы он исключительно хорошо написал первые главы. Сюжет получился увлекательным, но характеры вышли ходульными, предсказуемыми, как и всегда. Но в этот раз ему удалось вдохнуть в них хоть какую-то энергию. В этот раз строчки излучали тепло. «Она чувствует жар», — с удовлетворением подумал он. «По-моему, она боится приближаться. Боится, что я ее обожгу». «Нет», — мягко отозвался он, — «вам не придется меня убивать, потому что я хочу продолжать. Может быть, я еще поработаю?»
«Хорошо», —
сказала она, подошла к нему, положила страницы на доску и поспешно отступила. «Вы хотите читать по мере того, как я буду писать?» — осведомился он.
«О, да», — улыбнулась Энни. — «Это будет почти как в киносериалах моего детства».
«Знаете, не могу вам обещать захватывающий эпизод в конце каждой главы. В книгах так не всегда получается», — заметил он.
«Все получится»,
— с жаром возразила она.
«Я буду с нетерпением ждать 18 главу, даже если в конце 17 Мизери, Ян и Джеффри будут сидеть на веранде и читать газеты. Мне уже безумно хочется знать, что произойдет дальше. Только не говорите», — поспешно добавила она, как будто Пол предложил рассказать ей сюжет.
«Понимаете, обычно я никому не показываю незаконченную работу», — сказал он и улыбнулся ей. «Но, принимая во внимание особую ситуацию, я с радостью буду передавать вам главы одну за другой». «Так началась 1001 ночь Пола Шелдона», — подумал он. «Но могу я вас кое о чем попросить?»
«О чем?»
«Чтобы вы сами вставили все эти чертовы Н», — сказал он. Она ослепительно улыбнулась.
«Это для меня честь, а сейчас я вас оставлю».
Она подошла к двери, но на пороге остановилась, обернулась и очень робко высказала свое первое и последнее редакторское замечание.
«Может быть, это пчела?»
Он уже переключил внимание на лист бумаги, заправленный в машинку. Ему хотелось привести Мизери в домик миссис Рэмэдж, прежде чем он вырубится. Поэтому он взглянул на Энни с тщательно скрытым нетерпением. «Прошу прощения».
«Пчела»,
— повторила она, и по ее шее и щекам разлился румянец. Очень скоро даже уши ее пылали.
Один человек из дюжины страдает аллергией на пчелиный яд. Я много таких видела до того, как ушла с работы. Я была медицинской сестрой. Аллергия проявляется совершенно по-разному. Бывает, укус приводит к коматозному состоянию, и это похоже на то, что называется каталепсией.
Ее лицо было уже не красным, а почти багровым. Пол быстро прокрутил идею в мозгу и отбросил. Пчелиный укус мог послужить причиной преждевременных похорон мисс Ивлин Хайт. Это было бы неплохим объяснением, так как приступ случился с ней в середине весны, к тому же в саду. Но он уже решил про себя, что правдоподобие сюжета будет зависеть от двух каким-то образом связанных случаев преждевременных похорон. И проблема не в том, что пчелы практически не летают поздней осенью. Проблема в том, что укус пчелы не часто вызывает каталептический припадок. Скорее всего, постоянный читатель не проглотит сюжет, основанный на том, что две женщины, проживающие в близлежащих селениях и не состоящие в родстве, одинаково отреагировали на пчелиный укус, причем от первого случая до второго прошло всего 6 месяцев. Однако он не мог изложить Энни свои соображения, и даже не потому, что она могла рассердиться. Он не мог возразить ей, потому что она расстроилась бы, а он не хотел расстраивать ее таким образом, невзирая на все страдания, которые она ему причинила. Он и сам был расстроен. Он отделался эвфемизмом, каким писатели обычно отделываются от непрошенных советчиков. «Это хорошо, есть о чем подумать. Знаете, Энни, этот вариант будет запасным, он может не подойти. У меня есть кое-какие свои задумки».
«О, я понимаю, писатель вы, а не я. Забудьте все, что я говорила. Извините меня».
«Не стоит». Но она уже тяжелыми шагами пересекла коридор и прошла в гостиную. Он смотрел в пустоту. Тогда Пол опустил глаза, и вдруг они расширились от ужаса. На правом и левом косяках двери, дюймах 8 от пола, темнели черные пятна. И он сразу же понял, что оставили их ступицы колес инвалидного кресла, в тот день, когда он протискивался наружу. До сих пор она их не замечала, что само по себе было маленьким чудом, так как прошла почти неделя. Но очень скоро, завтра, а то и сегодня вечером, она придет сюда с пылесосом и заметит. Заметит. До вечера он сумел написать совсем немного. Дверь в мир вымысла исчезла. Глава 8. Наступило утро. Пол полулежал в кровати, облокотившись на подушке, пил кофе и виновато смотрел на черные пятна у двери. Смотрел взглядом убийцы, вдруг заметившего у себя на одежде пятна крови, на которую он почему-то вовремя не обратил внимания. Внезапно в комнату ворвалась Энни. Глаза ее были на выкоте. В одной руке она держала полотенце, в другой, как это ни дико, пару наручников. Что? На большее у него не хватило времени. С безумной силой она схватила его за плечи и усадила прямо. Боль, самая сильная за последние дни, пронзила его ноги, и он вскрикнул. Кофейная чашка выскользнула из пальцев, упала на пол и разбилась. «Здесь разбиваются вещи», — подумал он. «Она увидела следы. Ну, конечно, вероятно, уже давно увидела. Есть только одно объяснение ее эксцентричному поведению. Она, наконец, заметила следы и приступила к новому, впечатляющему наказанию».
«Заткнись, дурак!» — прошипела она,
заводя ему руки за спину, и когда он услышал щелчок наручников, до него донесся шум двигателя, подъезжающей к дому машины. Он открыл рот, собираясь сказать что-то или вскрикнуть еще раз, но не успел сделать ни того, ни другого. Она проворно засунула ему в рот полотенце. Он тут же ощутил его мерзкий вкус. «Наверное», — подумал он, — «вкус какого-нибудь моющего средства».
«Ни звука», — сказала она, наклоняясь над ним.
Пряди ее волос касались его щек и лба.
«Предупреждаю вас, Пол. Не знаю, кто приехал, но если он что-нибудь услышит, или хотя бы я что-нибудь услышу, и мне покажется, что он тоже мог услышать, я убью его или их, потом вас.
а потом себя».
Она выпрямилась. Глаза ее все еще были выпучены. На лбу выступил пот. На губах остались следы яичного желтка.
«Не забудьте, Пол!»
Она не увидела, как он закивал. Она уже выбежала из комнаты. «Шевроле Бел Эйр», старый, но в хорошем состоянии, затормозил около Чероки Энни. Пол услышал, как где-то распахнулась и захлопнулась дверь. По ее скрипу он понял, что Энни заглядывала в шкаф, где у нее хранилась верхняя одежда. Из машины вышел столь же старый и столь же хорошо сохранившийся мужчина, насколько мог судить Пол, уроженец Колорадо. На вид этому человеку было лет 65, а, возможно, и 80. Он мог бы быть старшим компаньоном юридической фирмы или ушедшим на покой основателем строительной компании, но, скорее всего, он содержал ранчо или торговал недвижимостью. Он мог быть республиканцем, из тех, кто ни за что не наклеил бы картинку на бампер своего автомобиля, как ни за что не надел бы остроносые итальянские ботинки. Наверняка этот человек занимает какой-то пост в городской администрации и прибыл сюда по официальным делам, так как только официальное дело могло привести такого человека в дом столь необщительной женщины, как Энни Уилкс. Пол видел в окно, как она спешит навстречу посетителю с явным намерением не вести его в дом, а перехватить во дворе. Пол подумал о том, что его фантазии сбылись. Явился пусть не полицейский, но представитель власти. В дом Энни прибыла власть. Ее появление, весьма вероятно, сократит его жизнь. «Пригласила бы ты его в дом, Энни», — думал он, задыхаясь из-за торчащей во рту пыльной тряпки. «Пригласила бы его и показала бы свою африканскую птичку, а?»